news.ru.
Выпуск новостей подготовила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 июня, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение трем подозреваемым в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Президиум Верховного суда России подтвердил законность решения о возврате в Генпрокуратуру дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова. Миротворческая миссия в зоне грузино-абхазского конфликта. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, последние события чемпионата Европы по футболу. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил о завершении следственных действий и окончании предварительного расследования по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Обвинение предъявлено трем фигурантам дела – Сергею Хаджикурбанову, Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым. Сразу после заявления представителя Следственного комитета мы связались с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым.
По поводу сенсации, которая опять появилась в личных средствах массовой информации, что дело Политковской закончено. Призываю всех коллег быть внимательным к тому, что происходит. Если внимательно посмотреть заявление, официальное заявление Следственного комитета, там сказано, что завершено расследование в отношении конкретных лиц, которые были названы. Это означает, что расследование Политковской не закончилось. Оно закончилось в одной своей части. В одной трети, а то и в одной четвертой. И действительно, по четырем фигурантам, которых называл представитель Следственного комитета, два брата Махмудовых, Хаджикурбанов, бывший офицер УБОПа, и покойник ФСБ Рягузов, дела передаются на ознакомление для подготовки передачи их в суд. Это правда, безусловно. Но стоит заметить, что тоже господин Маркин сказал, что дело по киллеру выделено в отдельное производство, и также в отдельное производство будет выделено дело по неустановленным лицам, то бишь по заказчикам, которых и следственная группа, и НЛВ продолжает искать. И, соответственно, то, что сейчас происходит, это первая серия. Что касается того, что Бураева сняты обвинения в причастности к убийству Политковской, это решение Следственного комитета. Ханину было отпущено подписку о невыезде. Потом ему разрешили поехать к своим родственникам в Чечню. Что касается роли Бураева в этом деле, причастен или не причастен, виновен или не виновен, у «Новой газеты» существуют свои предположения, которые были доведены до Следственного комитета. Но комментировать их я считаю преждевременным для того, чтобы не осложнить дальнейшее расследование, которое продолжается. То есть говорить о том, что дело Политковское раскрыто, нельзя. И расследование не закончилось.
Сергей Михайлович, а вы же вели свое собственное расследование. Оно продолжается или вы передали всю информацию в Следственный комитет?
Расследование продолжается. Ту информацию, которую мы считаем необходимым передавать в Следственный комитет для оказания помощи следствию, мы, естественно, передаем. Ту информацию, которую мы считаем не до конца проверенной, проверяем. Наше собственное расследование продолжается, оно не закончено. У нас есть любопытные выводы и предположения.
Они сходятся с выводами официального следствия?
Здесь я бы оставил историю без комментариев, для того, чтобы не дать возможность подозреваемым лицам каким-то образом маневрировать.
Сегодня, как вы знаете, в Верховном суде еще одно дело, дело Хлебникова. Какой степени уверенности можно говорить о том, что и заказчик, и исполнители преступления будут наказаны?
Уверенности у меня нету, потому что мы живем в такой стране, в которой уверенность в правосудии всегда находится под большим вопросом. Что касается дела Хлебникова, это дело тоже весьма непростое. И, как уже стало известно, частично, по крайней мере, пересекающееся с делом Политковской в отдельных своих проявлениях и людях, о чем говорил и Следственный комитет, о чем, собственно говоря, предполагаем и мы. Значит, то, что происходит с делом Хлебникова, весьма показательная вещь. Мы надеемся, что мы сможем в этой ситуации с нашим правосудием и с всей системой все-таки избежать таких потерь, как в деле Хлебникова.
Говорил заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в октябре 2006 года в подъезде собственного дома на Лесной улице в Москве. Сегодня Президиум Верховного суда России подтвердил законность решения о возврате в Генпрокуратуру дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова. В декабре прошлого года Московский городской суд объявил в розыск одного из обвиняемых и постановил вернуть дело в прокуратуру. Однако в Генеральной прокуратуре посчитали, что оснований для такого решения не было. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Из Московского городского суда в прокуратуру дело об убийстве Пола Хлебникова вернулось уже в ходе повторного процесса. После первого рассмотрения все трое подсудимых, Казбек Дукузов, Муса Вахаев и Фаиль Садриддинов, были оправданы на основании вердикта присяжных. Однако долго оправдательный приговор не продержался. Верховный суд отменил его по протесту Генеральной прокуратуры. К моменту нового рассмотрения дела оказалось, что прокуратура не может найти одного из обвиняемых, Казбека Дукузова. Суд объявил его в розыск, приостановил слушания, а дело вернул в прокуратуру. Говорит адвокат Фаиля Садриддинова Руслан Коблев.
Судебное решение, единственное, с чем мы можем согласиться, оно, в принципе, принято верно, поскольку в той ситуации, в котором дело находится, оно не может быть рассмотрено по существу Московским городским судом. Мы считаем, что позиция у Генеральной прокуратуры, а в дальнейшем у Следственного комитета, совершенно противоречивая. С одной стороны, мы, как обычные обыватели, слышим постоянно заявления и от следователей, которые вели это дело, и от руководителей, и от самого Бастрыкина, о том, что после раскрытия очередных преступлений, они считают, что по этому делу имеются иные лица, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности. Поэтому в этом же виде дело не может быть вновь передано для рассмотрения в суд. По-любому должны быть или проверены их доводы, или опровергнуты. То есть мы считаем, что в том виде, в котором оно рассматривалось, оно, безусловно, не может быть заново рассмотрено.
С тех пор, как дело ушло из Мосгорсуда, прокуратура, по мнению Руслана Коблева, не предпринимала достаточных усилий для того, чтобы подготовить материалы к новому судебному разбирательству. Когда власти США предложили России помощь в расследовании одного из самых громких заказных убийств американского гражданина, специальную резолюцию об этом принял Сенат, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что у российской прокуратуры достаточно сил для того, чтобы самостоятельно довести дело Хлебникова до конца. В прокуратуре заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожа Ахмед Нухаева, которому якобы не понравилось то, как Хлебников написал о нем в своей книге «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченского бандита». Нухаев объявлен в розыск, несмотря на то, что в 2004 году интернет-издания пестрели сообщениями о его возможной гибели в горах Чечни, и с тех пор новая информация о полевом командире не появлялась. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Ставропольском крае, в городе Невинномысске, борются с последствиями сильного ливня, подтопившего несколько жилых домов. В последние несколько дней город дважды пострадал от непогоды. Ущерб оценивают в десятки миллионов рублей. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Едва в Невинномысске справились с последствиями сильного ливня, прошедшего 12 июня, как новый удар стихии обрушился на город. Во вторник ливень с градом шел в Невинномысске весь день, с 9 утра и до 9 вечера. Размер градин достигал 3 сантиметров в диаметре. Ливневая канализация не смогла справиться с потоками воды, и в городе встали все автомобили. В результате были подтоплены дома в районе железнодорожного вокзала, школы номер 19, в закубанской части города, улиц Титова и Крестьянской, сообщили в Южном региональном центре МЧС. В среду в городе оставались подтопленными 6 улиц, здания детского сада и школы-интерната, подворья 79 частных жилых домов и подвалы 36 домов многоквартирных. Вода стоит на тех улицах, которые были подтоплены на прошлой неделе. Напомним, 12 июня в Невинномысске подтопленными оказались 120 частных домов в центре города, где проживает 450 жителей, в том числе 150 детей. Всего за 4 часа в городе выпало 1,5-месячная норма осадков. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Серьезно пострадали 3 района – поселок Рождественский, территория железнодорожного вокзала и район предприятия ПРП. Кроме того, подтоплению подверглись школа номер 19 и первая канализационная насосная станция. Из-за переполнения емкости цеха биохимической очистки был ограничен прием стока в начисных сооружениях и наполовину ограничена подача воды в город. Для пострадавших были подготовлены пункты временного размещения, однако жители домов, попавших в зону подтопления, от эвакуации отказались, опасаясь мародерства.
Заканчиваем разговаривать. Прошу срочно подготовить предложение по выделению материальной помощи пострадавшим. Людям надо помочь. Прежде всего за счет фонда ЖКХ. Есть у нас, насколько я знаю, 30 миллионов запасов. Стекло, шифер, стройматериалы, все, что необходимо. Цемент прежде всего. Помочь там этим людям. Незамедлительно выделить. Муниципальная комиссия ваша должна работать день и ночь, чтобы подготовить списки пострадавшим. На выплату первое единого материального пособия. Второе – это платежи за ущерб, насколько я знаю, за частично разрушенное жилье. Это, конечно, не быстрое дело, но ставлю задачу две, максимум три недели.
Сказал губернатор края Валерий Гаевский. Это наводнение не такое масштабное, как произошедшее на Ставрополье в 2002 году. Тогда двухметровой волной была смыта станица Барсуковская. Погибли 22 ее жителя. Ущерб, причиненный стихией Невинномысску, на этот раз подсчитывается. Но уже сейчас понятно, что речь идет о десятках миллионов рублей. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам». На юге Афганистана началась крупная операция против талибов. Освобождены четверо российских миротворцев, задержанных во вторник грузинской полицией в Зугдидском районе. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Надо ли защищать права неверующих? Биографический словарь «Российское зарубежье во Франции» и беседа с историком Львом Мнухиным. Таковы темы этого часа. Ну а в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
В Министерстве финансов заявляют, что инфляция в стране будет выше, чем планировалось, и готовят пакет антиинфляционных мер. Насколько рост цен опережает сейчас прогнозы министерства и какие меры будут предложены правительству? Об этом ведь пишут газеты сегодня.
Да, и в частности газета «Коммерсант» в статье «Инфляционное жертвоприношение». Итак, вчера, выступая на конференции «Ренессанс капитала», вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин сообщил, что 25 июня в правительстве поступит окончательно доработанный вариант антиинфляционной программы. Она вот в частности подразумевает постепенный переход к таргетированию инфляции. Иными словами, отказ от контроля за валютным курсом. Ну вот взамен Центробанк будет обеспечивать заданные темпы роста цен за счет ограничения роста денежной массы, главным образом за счет политики процентных ставок. Какими именно мерами будут решаться эти задачи, вот господин Кудрин вчера не сообщил, сказав лишь, что их еще необходимо более системно прописать. Сроки перехода к новой модели денежно-кредитной политики пока тоже не совсем здесь ясны. Переход к полноценному таргетированию инфляции в странах, которые его избрали, занимает от 2-3 лет до 5. Мы к нему идем только первый год, это уточнил уже министр финансов. Но вот Банк России впервые официально признал, как вы уже говорили, что инфляция в 2008 году в 10,5%, эта инфляция недостижима, она составит около 12%. То есть все будет дорожать, иными словами. А что касается увеличения процентных ставок, то есть, когда, я так понимаю, судя по этой статье, что ограничение денежной массы – это увеличение процентов в том случае, когда, допустим, люди будут брать кредиты, и эти кредитные ставки будут еще выше. Сейчас они 18-24%, так что не исключено, это, возможно, будет 20, 26 и 28%.
Есть еще одна тема, которая в эти дни почти не исчезает со страниц газет – это единый государственный экзамен. Сегодня пишут, что недовольны экзаменом не только школьники, которые получают довольно низкие оценки в среднем, но и чиновники.
Да, действительно, чиновники недовольны, но не все. Вот, например, в «Новых известиях» есть материал, который называется «Вальс несогласных». Вчера стали известны неутешительные результаты ЕГЭ по математике. Обязательный в Москве экзамен, более 20% столичных выпускников сдали на 2. По стране горе математиков набралось более 23%. Недовольные отметками школьники подали 20 тысяч апелляций, однако убеждены эксперты, цифра могла быть еще больше. Несправедливых оценок в этом году было предостаточно. Просто сложная система оспаривания результатов экзамена отпугнула учеников. Вот апелляции, как тут говорится, подали, значит, 20%, а могли 50%, пишет эксперт. Дело в том, что многие просто, у некоторых не хватило терпения ждать, потому что подать апелляцию – это ждать не один день, возможно, 2-3-4 дня. То есть некоторые просто не верят, у некоторых не хватает терпения. Но вот руководитель Рособорнадзора Любовь Глебова, это федеральная служба по надзору в сфере образования. Она объясняет, что обилие пар по математике – это не показатель, потому что в мировой практике процент двоек по этой дисциплине колеблется в пределах от 0 до 30%. В общем, она из этого не делает никакой паники. А вот между тем о недостатках в системе ЕГЭ говорят не только школьники, но и сами чиновники. Вот, например, руководитель столичного департамента образования Ольга Ларионова на заседании правительства Москвы заявила, что механическая оценка не всегда действительно хорошая форма проверки знаний школьников. ЕГЭ не должен быть единственной формой оценки успешности наших выпускников.
Ну вот об этом говорили эксперты у нас недавно в программе. Что ж, мы будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. Спасибо, Мумин. Это был обзор центральных российских газет с Мумином Шакировым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Следующая тема нашей программы. В 14-ю годовщину службы в Абхазии российских миротворцев президент Грузии Михаил Саакашвили дал понять, что в Тбилиси вскоре могут потребовать вывода контингента. В России и Абхазии категорически против такого решения. Эксперты не исключают обострения обстановки в зоне конфликта. Накануне вечером полиция Грузии задержала 4 миротворцев, однако поздно ночью они были отпущены. В Министерстве обороны России настаивают на возвращении автомобиля и боеприпасов, из-за которых военнослужащие и были задержаны. Также Россия выступила с обвинением в адрес Грузии в противоправных действиях в отношении миротворцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Несколько дней назад, то есть в преддверии 14-й годовщины ввода российских миротворцев в зону грузино-абхазского конфликта, президент Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Рустави-2», что уже месяц назад Грузия, не разглашая этот факт, обратилась в секретариат СНГ с требованием провести консультации о дальнейшем пребывании миротворцев в Абхазии. По словам Михаила Саакашвили, цитата, «поскольку Грузия не получила ответа, мы в любой момент можем потребовать вывода миротворцев». Конец цитаты. Дело в том, что именно главы государств СНГ в 1994 году и приняли решение о направлении в Абхазию коллективных сил по поддержанию мира, представленных исключительно российским контингентом. Тогда глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе давал понять, что надеется на помощь миротворцев в возвращении беженцев и в восстановлении юрисдикции Грузии на территории непризнанной республики, победившей в войне за независимость в 1993 году. Эти надежды не оправдались, и руководство Грузии, в том числе парламент страны, неоднократно ставило вопрос о выводе российских миротворцев. Однако впервые о возможности такого решения заявил глава государства. Формально Грузия имеет право требовать вывода миротворцев. Согласно российско-грузинским договоренностям 2003 года, достигнутым в рамках СНГ в ходе Санкт-Петербургского саммита, российские миротворцы остаются в Абхазии до 2013 года, либо до того момента, как одна из сторон в конфликте потребует их вывода. Однако президент Абхазии Сергей Багапш предупредил, что если российские миротворцы по требованию Тбилиси и уйдут с территории собственной Грузии, то есть Зугдидского района, абхазская сторона сделает все для того, чтобы миротворцы никуда не ушли с правого, то есть абхазского берега реки Ингури. Известный в Грузии эксперт Шалва Пичхадзе не исключает, что события будут развиваться именно в этом ключе.
Я считаю, что российские миротворцы оттуда не уйдут. В худшем варианте нельзя исключать того, что они оттуда для видимости уйдут. Это повлечет за собой цепочку насилия в той зоне, в которой они стояли, и потом у них будет больше морального права вернуться туда, уже не под эгидой миротворцев, а под эгидой защиты, допустим, там граждан Абхазии и так далее. На данный момент это может обострить ситуацию, если грузинская сторона четко не проработала этот вопрос с нашими друзьями на Западе.
Другие наблюдатели предполагают, что президент Грузии пока лишь зондирует почву и проверяет возможную реакцию как в Москве и Сухуми, так и на Западе. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Российские военные эксперты считают, что на данном этапе альтернативы российским военным в зоне конфликта пока нет, говорит военный обозреватель независимой газеты Павел Фельгенгауэр.
Грузия, как суверенная страна, в общем, требовать может. Другое дело, что Россия не раз повторяла, что она их выводить не будет. Не важно, что там грузины говорят, а мол, если вот абхазы, надо, чтобы и абхазы, и грузины этого потребовали одновременно. Но поскольку в данном случае там ни в какой суд обратиться не представляется разумным или возможным, наверное, так вот все и будет продолжаться. пока не будет согласия сторон. Или еще что-нибудь похуже не случится. Там грузины предлагают провести там либо конференцию для решения абхазского вопроса, международную конференцию. И в рамках этой конференции возможно там создать новые какие-то миротворческие силы, где они предлагают и России тоже, конечно, участвовать, но быть не единственным участником вставления миротворческого контингента. Поскольку понятно, конечно, что сегодня Россия не является нейтральной страной в грузино-абхазском противостоянии, является вполне страной действующей. На одной стороне, на стороне Абхаза. Или на собственной стороне. На всяком случае, о нейтралитете там говорить не приходится.
Заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин положительно оценивает деятельность российских миротворцев в Абхазии.
Тот сам факт того, что нет больших вооруженных столкновений между двумя конфликтующими сторонами, уже говорит о том, что миротворцы честно и достойно выполняют свои обязанности. Но если бы не было провокаций с одной из сторон конфликта, то я думаю, там бы давно уже был мир и порядок. Просто надо договариваться двум конфликтующим сторонам. Но, видите ли, не собираются Тбилиси подписывать соглашение о ненападении на Абхазию. Что делать?
Есть ли шансы у грузинской стороны добиться ухода российских миротворцев из Грузии и замены их на международные миротворческие силы?
Миротворческие операции делятся на два вида. На операцию по принуждению к миру и операцию по поддержанию мира. По принуждению к миру миротворцы вводятся по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот, и они появляются в стране вне зависимости от согласия той и другой конфликтующей стороны. Операции по поддержанию мира обязательно вводятся миротворцы тоже по решению Совета Безопасности ООН, но по согласию той и другой конфликтующей стороны. Нельзя ввести миротворцев, если одна из сторон не согласна с этим. И нельзя вывести миротворцев, если одна из сторон не согласна с этим. То есть без согласия абхазской стороны ввести никаких других миротворцев, кроме российских, нельзя. Кстати, если вы помните, то по решению СНГ на территории Абхазии в первое время должны были находиться украинские и армянские миротворцы, кроме российских. Но ни та, ни другая страна, кроме России, не представила своих миротворцев, потому что за миротворцев надо платить. Ни Киев, ни Ереван, может быть, не имели средств на это или просто не хотели этим делом заниматься.
В эфире «Радио Свобода» был военный обозреватель Виктор Литовкин. В 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей» о культуре, кинематографе и российском законотворчестве. Беседуем с первым заместителем председателя Комитета по культуре Государственной Думы России от фракции «Справедливая Россия» актрисой Еленой Дропека. Ведет программу Виктор Резунков. Повторы в 4 и в 11 часов 19 июня. Во второй части программы «Свобода в полдень» новости мегаполисов. Городская тема о том, как столица избавляется от брошенных владельцами автомобилей. Репортаж с выставки советского искусства 30-х годов 20 века. Новости экономики. И в завершении часа поговорим о новостях чемпионата Европы по футболу 2008 года. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Следственном комитете при прокуратуре России сегодня заявили, что завершено расследование дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в интервью «Радио Свобода» назвал информацию о завершении расследования неверной и преждевременной. Он отметил, что можно говорить лишь о прекращении дела в отношении экс-главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева, обвинявшегося в пособничестве убийству. Освобождены четверо российских миротворцев, задержанных во вторник грузинской полицией в Зугдидском районе. Как заявили в МВД Грузии, военнослужащие незаконно перевозили боеприпасы. По утверждению грузинской стороны, перевозка оружия не была заранее согласована, как того требуют договоренности о миротворческих силах. Президиум Верховного суда России признал законным решение нижестоящего суда о возвращении на новое расследование в прокуратуру дела об убийстве Пола Хлебникова. В декабре прошлого года Мосгорсуд приостановил процесс по этому делу и направил его в прокуратуру до розыска одного из обвиняемых Казбека Дукузова. Читинский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей. Дело направлено на новое рассмотрение. Основная претензия адвокатов состоит в том, что следствие более 2 лет не знакомило Ходорковского с материалами нового уголовного дела. На юге Афганистана правительственные силы при поддержке канадских подразделений и состава сил коалиции проводят крупную операцию против талибов. Боевики укрепились в нескольких селениях в районе города Кандагар, сообщается об отдельных перестрелках. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил нападение в Багдаде, в результате которого во вторник погиб по меньшей мере 51 человек и еще 75 были ранены.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила Анна Колчина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сейчас у нас в эфире панорама основных событий 2 мегаполисов – Москвы и Петербурга. Ее вам представит Вера Володина.
Москва. Жители Северного административного округа теперь через интернет могут запрашивать в службе одного окна необходимые документы и справки из архивов префектуры. Петербург. Против открытия детской социальной гостиницы протестуют жители одного из домов на Будапештской улице во Фрунзенском районе. Гостиница рассчитана максимум на 8 подростков и обслуживающий персонал числом 21 человек. Москва. Подмосковная милиция задержала 6 молодых людей, причисляющих себя к скинхедам. Их подозревают в причастности к 20 убийств выходцев из Средней Азии и Кавказа. В общей сложности по нескольким уголовным делам проходит около 20 человек, а задержанные в возрасте от 17 до 20 лет – жители Москвы и Подмосковья. При обысках квартир обнаружены и изъяты литература и атрибутика националистического толка. Следователи проверяют задержанных на причастность к совершению взрывов и поджогов, принадлежащих выходцам с Кавказа торговых палаток в Мытищинском, Сергиево-Посадском и Пушкинском районах. Петербург. 400 жителей Невского района направили письмо губернатору города с просьбой остановить строительство торгово-развлекательного комплекса менее чем в 50 метрах от метро «Ломоносовская». Горожане недовольны застройкой сквера и утверждают, что строить собираются на землях бывшего кладбища. Это запрещено законом о погребении и похоронном деле. Места погребений по закону разрешено использовать только под зеленые насаждения. Москва. Крупнейший в Европе энергоблок нового поколения открыт в Москве. ТЭЦ-21 работает по новой технологии. Вредные выбросы в атмосферу уменьшены на треть, а КПД вырос на 13%. ТЭЦ будет снабжать энергией северо-западный и центральный округ Москвы, а также город Химки.
Это очень важный шаг в деле повышения надежности и стабильности электро- и теплоснабжения для всего московского региона. И, конечно же, очень важное событие для того, чтобы обеспечить и дальше динамичное развитие всей столичной экономики.
Петербург. Прокуратура проводит предварительное расследование происшествия в городском парке аттракционов «Дивы остров», где пострадала 12-летняя школьница. Она в тяжелом состоянии, находится в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до 10 лет. Москва. Проезд по трассе Москва-Санкт-Петербург будет платным только до подмосковных Химок. Далее по Москве бесплатно. Дорогу будут прокладывать параллельно Ленинградскому шоссе в обход всех населенных пунктов. И первый участок между 15 и 58 километром откроют через 4 года. А сегодня защитники Химкинского леса, отходящего под строительство этой магистрали, планируют пикетировать здание Верховного суда. Новости Москвы и Петербурга. 18 июня. Вера Володина.
На этой неделе в Москве пройдут рейды по выявлению брошенных владельцами автомашин. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности в городе, а кроме того, брошенные старые ржавые автомобили портят внешний вид дворов и, что, наверное, главное, занимают места на стоянках, которые необходимы действующим автовладельцам. С подробностями Вера Володина.
Выявлением и утилизацией машин занимаются представители городских префектур и объединения административно-технических инспекций ОАТИ. Пресс-секретарь ОАТИ Москвы Евгений Жбанов рассказал, что с начала года инспекторы выявили на улицах Москвы 7792 бесхозных автомобиля. И, в частности, за последний месяц более 1500.
То, что происходит вот сейчас, там будет происходить завтра, это не является кампанией. Работа с брошенными транспортными средствами проводится 365 дней в году. Вот, это нормальная, рутинная работа. К сожалению, сказать, когда она подойдет к своему логическому завершению, крайне сложно, по той простой причине, что брошенные транспортные средства постоянно появляются вновь и вновь. То есть нельзя предугадать, в каком месте, когда появится очередная такая брошенная машина. Сейчас активно покупаются москвичами и гостями столицы новые машины. Со старой машины никому ковыряться не хочется. Значит, люди предпочитают их просто бросить во дворе или где-то на парковке, или где-то вообще в неположенном месте.
Бросают свои старые машины не только москвичи, объясняет Евгений.
Бывает, что люди в Москву приезжают на заработки на машинах, а вот обратно машины, но у него уже не хватает сил уехать своим ходом, они бросают ее здесь. Тем более машина такая может стоить там 10 тысяч рублей, но ее окупает здесь. Существуют такие вот временные промежутки, когда случаются всплески появления таких транспортных средств брошенных. Например, ближе к середине, к концу лета, когда вот бахчевые привозят, овощи, фрукты привозят в Москву, загружают там «Жигули» 20-летней истории под завязку, они еле-еле доезжают до Москвы, здесь продается товар, а «Жигули» эти просто даже не забираются из Москвы, так они здесь остаются.
На пункт утилизации автомобиль отправится не сразу. Прежде с помощью ГИБДД разыскивают владельца, рассказала Галина Дементьева из инспекции Северо-Восточного административного округа.
ГИБДД, у них акт у нас есть, согласно 432-му постановлению правительства Москвы, утверждены акты. Когда выявляют автомобиль, там же пишутся и номера шасси, и всех деталей автомобиля. Находят владельца или не находят владельца. То есть это все подписывает инспектор ГИБДД.
Инспекции, объясняют мне, ведут независимый государственный контроль благоустройства. А реально подготовкой к утилизации занимаются в управах.
Вменена в обязанность заключать договора, они проводят тендеры, а если до 100 тысяч они не проводят тендеры, то есть конкурс у них уже. Но у нас работают три организации в округе, у которых есть площадки хранения БРТС, спецстоянки так называемые.
В управе Бутырского района главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства Владимир Третьяков подробно рассказал, что процедура соблюдается строго, предписание выявленному автовладельцу выписываются дважды. Бесхозные авто выявляют инспекторы и жители, но сами владельцы обращаются крайне редко.
Если найдется 1%, у нас был такой случай, что есть, позвонил сам и попросил вывести. А когда мы работаем, находим владельцев, говорим, ну, он говорит, ну, вот я хочу продать там на запчасти. Мы даем время, как бы идем на встречу, все же это собственность. Но когда не получается, он говорит, хорошо, забирайте, отвозите ее в утиль. Бывает, после ДТП машина разбита, полностью восстановление не подлежит, хозяин ее бросает, номера все снимают, номера ему нужно сдать в ГАИ, он ее с учета снимает, чтобы налоги не приходили, и поэтому она, как бы, получается, брошена им. Вызвать эвакуатор, это порядка там где-то 1500-2000 рублей. Эвакуируем этот транспорт. С населением тоже особо конфликтовать не нужно, нужно обоюдно понимать.
Ближе к центру брошенных машин больше, в новостройках меньше. Коллега Владимира Николаевича Анатолий Логинов за сектором ЖКХ в микрорайоне Куркино, где живет порядка 12-15 тысяч жителей, утверждает, что в их маленьком микрорайоне, если появится брошенный автомобиль, то через неделю его уже не будет.
Гастарбайтеры приезжают. Какой-то старенький автомобиль для своих нужд там на один сезон они приобретают, а потом попользуются им и во дворе где-то бросят. То есть мы определяем владельца машины, а потом только мы имеем право эвакуировать.
Автомобиль рассматривают как брошенный, если не заперты его двери или в положенном месте нет государственных номеров. Инспекция призывает москвичей сообщать о таких транспортных средствах по телефону горячей линии 912 13 61. Евгений Жбанов говорит, что звонки от хозяев машин пока редкость. Не хотят они нести никаких расходов за брошенные ими машины, расплачивается столичный налогоплательщик.
Для того, чтобы избавиться от такой машины, достаточно обратиться в местные органы исполнительной власти, например, в управу, и сказать: здравствуйте, я такой-то, такой-то, у меня есть автомобиль такой-то, такой-то, который уже никогда не поедет. Мне бы хотелось попросить у вас помощи вывести его и утилизировать. Я уверяю вас, что любая управа моментально среагирует на такое обращение. Количество звонков людей, которые хотят получить помощь вот в этом вопросе, количество этих звонков потихонечку растет.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Период культурной революции в СССР 1928-32 годов до сих пор не осмыслен, считают организаторы выставки «Советское искусство между Троцким и Сталиным». Здесь представлено немало работ, которые до последнего времени не были даже известны специалистам. Репортаж Лили Пальвелевой.
На выставку в Новом Манеже работы отбирали в 10 государственных собраниях и в многочисленных частных коллекциях. Хотя на этикетках можно встретить громкие имена, Дейнека, к примеру, чаще читаешь такие пометы: «Личность художника установить не удалось» или «Почти неизвестная фигура, сохранилось около десятка работ». В последних залах торжество сталинского соцреализма. Летят парашютисты и самолеты, плывут по реке плоты, бодрые рабочие, все как один, охвачены трудовым порывом. В общем, созидание. Совсем иное дело начало экспозиции. Здесь картины, написанные в тот период, когда еще не было ясно, кто подхватит знамя покойного Ленина, Троцкий ли или Сталин. Авангард уже позади, к соцреализму еще не пришли. Культурный шок вызывает уже первое при входе полотно. По размеру полноценная картина, к тому же написанная маслом. А вот по жанру она больше всего похожа на карикатуру. Хорошо одетые господа подносят на блюдах какому-то взлохмаченному персонажу дары. Куратор выставки Екатерина Деготь разъясняет.
Эта работа, судя по надписи на ней, была сделана для Ленинградского клуба. То есть она, видимо, участвовала в какой-то политической постановке. Не театральной, а какой-то агитационной. То есть это лозунг, фактически. Который потом поступил в Третьяковскую галерею в 30-м году. И потом оттуда был списан, как большинство вещей такого рода, и случайно попал в хранение Министерства культуры, которое находилось в Загорске. Я думаю, что его никто не разворачивал, эту работу с 30-го года вообще ни разу.
А где хранилось?
В РСЗО, значит, вот это хранилище Министерства культуры, которое было в Загорске, оно постепенно перешло в музейно-выставочный центр РСЗО. И многие очень картины здесь, они оттуда. Их судьба примерно такая же. Не знали, что с ними делать, их списали вот это хранилище, и благодаря этому они сохранились, собственно говоря, потому что никто вообще этим не занимался, они просто валялись там в Загорске. И для этой выставки, я думаю, что я впервые развернула эту вещь вообще.
Но вещь удивительная совершенно.
Да, ну так оно и есть. Вот здесь все эти люди стоят в очереди, несут фабрики и заводы в подарок какому-то куркулю с пачкой денег в руке. Возможно, это Пуанкаре, поскольку называлась эта работа «Лаки Пуанкаре».
Вот эти люди, кажется, что у них должно быть какое-то портретное сходство,
да,
что это конкретные люди.
Вероятно, это так называемые участники процесса промпартии, то есть старые специалисты, которые стали обвиняемыми по процессу промпартии. Но мне кажется, эту работу стоит воспринимать не в контексте сталинского террора, а в контексте защиты интересов рабочего класса. Потому что, конечно, эта вещь мало имеет отношение к реальному процессу промпартии, где сюжет был совершенно другой.
Культурная революция, напоминает Екатерина Деготь, была скоротечным явлением. Уже к 1937 году о ней поспешили забыть. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
Расследование дела об убийстве журналистки Анны Политковской завершено, заявили сегодня в Следственном комитете при прокуратуре России. В редакции «Новой газеты» эту информацию называют преждевременной. Читинский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам». На юге Афганистана началась крупная операция против талибов. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У нас на очереди новости экономики и курсы валют. Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России в 2008 году не будет выражена однозначным показателем и, возможно, останется на прошлогоднем уровне около 12%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликиан. По данным Федеральной службы статистики, темпы роста потребительских цен с начала года уже достигли 8,1%. Вместе с тем, согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году инфляция не должна превысить 10,5%. Объем внешних заимствований российских банков в январе-мае 2008 года составил 21 миллиард 100 миллионов долларов. Таким образом, по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, по данным Центрального банка, он сократился на 26,7%. Добыча нефти и газового конденсата в России за 5 первых месяцев года сократилась на 0,5% по сравнению с прошлогодним показателем, до 202 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Объемы добычи природного газа за этот период, наоборот, увеличились на 1,5% и составили почти 290 миллиардов кубометров. Сделка по продаже российско-британской компании ТНК БП своей доли в кавыктинском проекте концерну «Газпром» будет завершена в ближайшее время, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК БП продаст «Газпрому» 63,7% акций компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на эксплуатацию кавыктинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Документ также предусматривал, что со временем ТНК БП сможет выкупить в проекте блокирующий пакет акций. По экспертным оценкам, запасы кавыктинского месторождения, разработка которого оценивается 18-20 миллиардов долларов, могут покрыть спрос в странах Азии в течение 5 лет подряд. Государственная компания «Российские железные дороги» готовит предложение правительству страны об участии в приватизации немецкой национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе, заявил президент РЖД Владимир Якунин. В конце июля 2007 года правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой государством. Она была основана в 1994 году после объединения национальных железнодорожных компаний Западной и Восточной Германии. Курс доллара на сегодня 23 рубля 64 копейки, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 69 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. Сегодня, как и последнюю неделю, другую, он будет целиком посвящен чемпионату Европы по футболу, который проходит в Австрии и Швейцарии. Рядом со мной в студии Олег Винокуров, наш обозреватель. Олег, добрый день.
Добрый день.
Давайте назовем определившихся вчера четвертьфиналистов и назовем пары, кто же будет играть в 1/4 финала?
Ну, давайте. Вчера вот группа С завершила свой турнир. С одинаковым счетом 2-0 голландцы выиграли у румын, итальянцы у французов, ну и победители прошли дальше. То есть мы уже теперь знаем три четвертьфинальные пары. Знаем, что Португалия будет играть с Германией, Турция с Хорватией, Испания с Италией, и только не знаем, с кем же будет играть Голландия. Это и определится сегодня в матче Россия-Швеция.
Да, и очень интересно, такая идет подковерная, можно сказать, борьба в преддверии этого матча. Говорят, что главная опасность для россиян — форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович не принимал участия в общей тренировке, занимается он по индивидуальной программе, потому что у него травма. Непонятно, выйдет ли один из лучших игроков России, Андрей Аршавин, на поле. Какое у вас ощущение, ну, Олег? Что же будет? Что это будет за игра?
Ну, естественно, без таких тонкостей не обойтись. Вот вчера была пресс-конференция в Инсбруке, ее давал, ну, естественно, оба тренера давали. Но вот Гусухидинку даже такой вопрос задал один из журналистов. Говорит, а вы уже решили, будет ли играть Аршавин, даже если вы нам этого не скажете? Вот так вот сформулировал. Ну, вообще, такая была довольно, в такой веселой обстановке проходила пресс-конференция. Ну, Хитинг вообще любит шутить, а еще он же в такой ситуации оказался странный. Вот просто с чего все началось? С того, что ему говорят, вот вы знаете, Инсбрук — это очень вообще выдающийся для, вот в истории советского спорта, такой город. Здесь два раза проходила зимняя Олимпиада, и оба раза советские хоккеисты становились чемпионами, и по дороге к этой вершине обыгрывали в том числе и шведов. В общем, короче говоря, Хидингу уже пришлось как-то призвать всех уже сойти, так сказать, на нормальные футбольные, что ли, рельсы. Кстати говоря, вот сейчас как раз вы и сможете услышать фрагмент из этой пресс-конференции, и как раз тот самый призыв, с которого Гус Хидинг начал.
Let's go to the normal things.
Давайте перейдем к нормальным вещам, без больших исторических аналогий. Потому что в газетах, насколько я знаю, пишут очень многое. Что хоккейная сборная выиграла чемпионат мира после долгого перерыва. Что женщины выиграли баскетбольный чемпионат Европы. А еще Россия выиграла какой-то песенный фестиваль. В общем, как следствие всего этого, мы просто обязаны стать чемпионами Европы. Но, конечно, все это не имеет никакой связи с реальностью. Мы очень счастливы, что команда сумела сделать выводы после первого матча с Испанией. Тогда мы старались играть приличный футбол, но при этом выглядели наивно. Теперь же против Греции сумели совместить это стремление играть в футбол с решительностью и способностью бороться. То, что третья игра для нас решающая, что нас не вышвырнули отсюда после двух матчей, хороший знак для российского футбола. Теперь нам предстоит играть со Швецией. Если вы задумаетесь об именах шведских игроков, о клубах, в которых они играют сейчас или играли в прошлом, то эта команда будет считаться фаворитом предстоящей встречи. Но я обращаю ваше внимание на наш прогресс. А он заключается не только в том, что в матче с Грецией мы сделали шаг вперед в плане понимания и воплощения концепции современного футбола. Это лишь одна часть. Вторая же заключается в том, что, стараясь играть в атакующий футбол, когда это возможно, мы сознаем, такой футбол должен быть основан на старании и решимости, а также на, так сказать, грязной работе. Под грязной работой я не имею в виду грубость. Я говорю об огромном объеме работы, который приходится проделывать в обороне. А это в последнее время не было свойственно российской команде. Вот эти качества я и надеюсь увидеть в матче против Швеции, очень сильной команды, которую нелегко заставить потерять самообладание, запаниковать. Команды четко контролируемы и сконцентрированы. Controlled and concentrated
squad. Вот так говорил вчера на пресс-конференции Гус Хидинг. Ну, шутил он там и дальше. Вот, особенно когда его спросили, а после этих матчей там или между матчами даете ли вы игрокам выходные, чтобы была возможность у них забыть о футболе хоть ненадолго. На что Хидинг сказал: нет, такой возможности я им не даю, потому что они о футболе и так забыли во время первой игры. Вот. Но потом дальше уже, кстати, раскрыл, если уж слушателям интересно, дальше раскрыл, что по несколько часов все-таки выделяются, целый день свободный не дается, но по несколько часов там после тренировок футболистам выделяется для общения с семьями, там, друзьями, подругами, родственниками, ну, в общем...
Да, в том числе с прессой. Ну, давайте вернемся к Ибрагимовичу, насколько серьезна у него травма и как комментирует то, что Андрей Аршавин вполне возможно не появится в стартовом составе сборной России.
Ну, здесь как? Мне кажется, что оба тренера, ну, я уж не знаю, темнят они или не темнят, но на самом деле они же тоже действуют как бы, ну, по понятной логике, понятной всем логике, потому что неправильно, ведь это даже будет как-то неуважительно и к тренеру все сводить, все упирать там в одного игрока, потому что, естественно, Ларс Лагербек говорит, что сборная России и без того. Аршавин, это, конечно, понятно, там важный игрок, но в конце концов по матчу с Грецией мы видели, что сборная России там вполне себе нормально действовала как команда, и даже без Аршавина она там представляет силу. То же самое, естественно, говорит Хидинг. Да, никто не спорит. Ибрагимович — это большая там звезда, выдающийся игрок и так далее, но при всем уважении в команде и так полно классных мастеров, которые, естественно, в состоянии решить все вопросы там и без Ибрагимовича, и Хенрик Ларсен, там и то, ну, в общем, что тут называть, Фредди Юнберг.
Но обе команды, независимо от того, кто выиграет, выходят на Голландию, которая идет... Ну, не бывало, наверное, с небывалым успехом в этом чемпионате.
Да, ну, естественно, любая команда, которая выйдет из этой группы в матче с Голландией, будет аутсайдером. Это понятно. Голландцы сейчас на таком ходу, они так всех восхитили. И вот вчерашняя победа фактически резервным составом над Румынией тоже показала, что... Каким составом не играй, вот в этом особенная прелесть, что каким составом не играй, но когда вот у команды игра-то поставлена, то другой там игроки просто меняют друг друга, но на самом деле все равно концепция остается неизменной. Вот футбол, как они себя, голландцы, видят его, он такой и есть.
Но я замечу, что, например, у португальцев не получилось выиграть вторым составом, а вот хорваты, наоборот, сборную Польши обыграли, пусть и с минимальным преимуществом.
Да, ну, это действительно получается у всех, скажем так, по-разному, просто здесь важно же другое. Вот у всех этих команд, у них сейчас все получается, но рано или поздно они столкнутся с тем, что перестанет получаться в каком-то матче. Ну, дай бог, ну, если, предположим, я не знаю, Россия выиграет у Швеции, дай бог она сумеет противопоставить что-то Голландии. Ну, или если Швеция выиграет, пусть она противопоставит. Но потому что рано или поздно команда должна столкнуться с тем, что у тебя уже не будет так вот легко получаться. Тут забил, там забил, 2, 3, 4 и так далее.
Ну, Олег, сейчас можно уже спрогнозировать, кто может столкнуться в полуфинале?
Ну, можно говорить о том, что Португалия фаворит в матче с Германией, что Испания фаворит в матче с Италией. И на основании игры, показанной в предварительном раунде, Турция, Хорватия, тут не... после того, что турки устроились с чехами, ничего говорить нельзя. И то, что Голландия, естественно, явный фаворит. Но вот если так получается, то, естественно, полуфинал Голландии и Испания, ну и Португалия, там, я не знаю, Турция, скажем.
Или Хорватия.
Или Хорватия.
Спасибо, Олег. Это был наш обозреватель Олег Винокуров. Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну а через несколько минут, сразу после выпуска новостей, слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Телевидение и культура». «Культура на телевидении» — это программа «Час прессы», тема «Телевидение и культура», «Культура на телевидении». В гостях у Анны Качкаевой главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей и обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед тем, как захватить заложников, подозреваемый успел поджечь собственный ресторан и автомашину.
Прежде всего, нужно помнить, что это диалог между Украиной и НАТО.
Мы пошлем дополнительные войска в Афганистан. Мы хотим помочь афганцам в подготовке их армии и полиции.
Возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников МВД России.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.